Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это действительно разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марина Максимова и Стас Крючков. И в гостях у нас сегодня проректор Высшей школы экономики, директор Института прикладных политических исследований Валерия Косомара. Валерия Александровна, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый вечер.
Мы обычно начинаем с вопроса о сложном жизненном решении. Я бы хотел немножко переначить. А бывало так, что сложные жизненные решения принимались не вами?
Очень часто.
И ваш алгоритм действия в таких частых, как вы говорите, для вас ситуациях?
Ну, я готовилась к сегодняшней программе и смотрела несколько выпусков. Я уже Стасу стала рассказывать, что решила сначала посмотреть, что вы здесь с гостями делаете. Как вы их там гриль? Или там, я не знаю, медленно. Или медленно это запекание. Вы знаете, иногда ты понимаешь, что события сами собой складываются таким образом, что ты попадаешь в ту или иную, в то или иное течение. Тебя это течение несет, ты иногда даже не можешь понять, что же будет вот за тем поворотом, но ты уже оказался в этом течении. И потом, не то, что ты, например, чего-то страстно хочешь, чего-то желаешь, ставишь какие-то цели перед собой, но обстоятельства складываются таким вот образом, что ты вдруг получаешь предложение, от которого не можешь отказаться. Не потому, что ты тряпка, размазня или там еще что-то, но ты вот оказываешься в таких вот жизненных обстоятельствах. И, вы знаете, чем дальше, тем чаще мне кажется, что иногда мы же не можем до конца там вот проанализировать, спланировать и сказать, что вот будет так-то. Я чем дальше, тем чаще вспоминаю, ну, такую, не знаю, поговорку, наверное, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. И поэтому, когда ты оказываешься в таком вот хитросплетении обстоятельств, зачастую принимаешь решение, понимая, что, наверное, так оно вот должно быть. Чего сопротивляться? Оно само к тебе пришло. И часто бывает, когда тебе чего-то хочется, ты много усилий прикладываешь для того, чтобы это было, понимая, что ну никак. Оказываешься перед закрытой дверью, расстраиваешься. И вот опять же, сейчас я уже просто понимаю, что если ты видишь закрытую дверь, то, наверное, сейчас это не твое. Подожди, отойди, посмотри, может быть, совсем рядом есть там другая дверь.
Она... А как же борьба? Ну, что за... Кто останавливает?
Ну, вот вы знаете, не хочу я последнее время бороться с закрытыми дверями. Вот что-то как-то не хочу. Потому что понимаю, что либо надо подождать, либо время не пришло, либо у тебя другой путь. И просто как-то, наверное, более философски стараюсь к этому относиться. По молодости, да, казалось, что просто вот аж закипаешь и думаешь, нет, я вот сейчас вот, я буду не я, я вот сейчас вот там вот все сделаю. Потом проходит какое-то время, смотришь на себя уже там с высоты своих же прожитых лет и думаешь, ну, детский сад. Вот, поэтому...
Но вы согласитесь с тем, что безоценочно это приятие обстоятельств и это понимание того, что некоторые из дверей закрыты, и готовность существовать в этих условиях есть некого рода конформизм?
Да, безусловно. А может быть, мудрость? Может... Кто-то назовет мудростью, кто-то назовет конформизмом, поэтому это как хотите, так и называйте.
Наверное, правильно будет, если мы поговорим о Валерии Косомаре в четырех аспектах. Да? Ваша история жизненная, ваша история как политик, потому что вы сами сказали, что после участия в кампании в Мосгордуму вы, собственно, занимаетесь политической деятельностью. Ваша работа как ученого и ваша работа как администратора вузовского. Или все же это неотъемлемые части вашей персоны?
Вы знаете, вот сейчас вот спустя буквально, наверное, сколько, 3 месяца прошло после всей кампании, я бы не сказала, что я политик. Вот мне...
А кто? Вот Валерия Косомара, это кто?
Ой, это, ну, наверное, проректор Высшей школы экономики, исследователь и мама. Вот мне кажется, это 3 ипостаси. Я их вот перечислила не по мере значимости лично для меня, но вот, наверное, они 3 вполне вот во мне как-то уживаются.
А если все-таки расставить этот приоритет и эту иерархию?
Ну, наверное, первое место будет делить проректор и мама, потом исследователь.
В случае, если вы все же вошли в политику так, как это планировали сделать летом и по осени, то какое место бы эта часть вашей жизни заняла в ней?
Не знаю. Ну, в истории нет сослагательного наклонения, надо было бы смотреть конкретно по ситуации.
То есть просто вы осознавали, насколько это серьезно в плане временных, энергетических?
Безусловно. Нет, безусловно. Я понимала, что это будет на разрыв аорты. Я понимала, что это в чем-то, ну, не то что сверх моих сил, но поскольку в душе я все-таки перфекционист, то мне бы было очень тяжело, я понимаю, что это пошло в ущерб там чему-то.
То есть скорее... бы отказаться? Выбор был бы?
Ну, скорее всего, первое, что пострадало бы, и сейчас я вижу, что это чаще всего страдает, это исследовательская работа, потому что не хватает времени на то, чтобы писать, не хватает времени, ну, как в том объеме, в котором мне хотелось бы. А, конечно, это очень сильно все ударяет по детям, и им категорически меня мало, и я все это прекрасно вижу. И я прекрасно понимаю, что быть проректором вышки, это тоже гигантская ответственность, потому что хозяйство большое, которое не стоит на месте, которое бурлит каждый день. И я прекрасно понимаю, что где-то пришлось бы вот себя там урезать. И быть депутатом там на четвертинку, на половинку я тоже не смогла бы. Соответственно, это было бы действительно очень такое расслоение мощное. Ну, потому что и той нагрузки, которая у меня есть на сегодня, мне вполне хватает. Я не могу сказать, что у меня есть там свободный 25-й час. Вот, ну... Тогда был бы другой сценарий.
Как проректор вышки, а в чем кайф вот этого администрирования? Потому что любой человек, начинающий как исследователь, как ученый, он, я думаю, что видит себя в этом пути сначала кандидатом, потом доктором, затем еще все зависит от него. И тут ты приходишь в систему, где в конечном счете грязнешь в бумагах, грязнешь в отношениях, которые тебя в некотором смысле как исследователя по факту ограничивают. Они не дают тебе, ну, во всяком случае, это мое такое понимание, не дают тебе быть исследователем сполна. То есть ты становишься заложником в некотором смысле вот этих своих обязанностей, этой ответственности за других, а не ответственности только перед самим собой.
Слушайте, ну вы знаете, здесь я не одинока, и здесь моими собратьями по несчастью становятся все остальные проректоры вышки, потому что все мои коллеги с тоской мечтают о том, чтобы сесть, написать там статью, книжку, и это наша общая боль, поэтому здесь там есть о чем поговорить. Но... Понимаете как, когда университет становится неотъемлемой частью твоей жизни, и когда ты прорастаешь в него всеми фибрами души, корнями и вот прочее-прочее, то, наверное, ты понимаешь, что ты чем-то готов жертвовать ради того, чтобы выполнять вот и эту работу в том числе. То есть я прекрасно понимаю, что у многих моих коллег-проректоров тоже есть мечта сесть за стол, забыть о там, груди обязанностей, которые у тебя есть, и просто погрузиться в свое исследование, наконец-то там реализовать то, что было давно задумано, пообщаться с коллегами на конференциях. Сейчас это все урывками, и все это по достаточной стоимости, но тем не менее ты понимаешь, что у тебя на кону стоит, наверное, главная ценность, которая есть, это ценность самого университета. То есть, жертвуя всем этим, ты понимаешь, во имя чего ты это делаешь. Может быть, это очень высокопарно звучит, но в данном случае это как распределение обязанностей в любой семье. И ты понимаешь, что каждый чем-то жертвует. Потому что вот вы в семье так договорились, вы так живете. То есть у меня отношение именно такое. И сейчас, ну, я не могу сказать, что, о, как-то мне это все вот опостылило, да, вот как бы я хотела, вот. Но я как проректор еще молодой, потому что я в должности проректора всего лишь год. Может быть, если бы вы спросили моих коллег, которые там, да, не первый год срок мотают, они, может быть, сказали совсем другое. Но для меня это действительно пока ситуация. Я понимаю, что много есть того, чего бы мне хотелось вот реализовать.
А какой университет вы строите? Потому что очевидно, что вышка – это не классический университет.
Почему?
Потому что, во-первых, структура, да, которая была изменена в свое время, да, вот эти мегафакультеты, это не структура, которая присуща классическим университетам. И какая-то новая реформа запланирована. Вот я у вас в Фейсбуке, по-моему, или в Телеграм-канале прочитал на предстоящие 5 лет.
Ну, это не совсем реформа административная, это, скажем так, реформа содержательная. Просто смотрите, когда там чуть больше 5 лет мы создавали мегафакультеты, то идея была какая? На тот момент вышка сильно разрослась. У нас было там под 30 факультетов. И вставал вопрос управляемости. Потому что, когда у тебя там около 30 подразделений, как вот что с ними делать и как этим управлять, получается как бы маленький такой вот раздробленность университета.
Но как же академические свободы, которые делегируют деканам?
Вы знаете, здесь не вопрос академических свобод, а здесь вопрос наоборот, повышение независимости, скажем так, отраслей. Потому что был создан, например, факультет социальных наук, в котором я и работаю, который под своим зонтиком объединил и социологию, и психологию, и госмуниципальное управление, и политологию. И получилось, что это те коллеги, которые по отрасли очень близко друг с другом. Объединившись, они стали по размерам небольшим институтом. Но и многие функции, которые им передавались сверху, как раз и рассчитывалось на то, что начинает отрасль жить более самостоятельно, получает больше как бы возможности для маневра управления собой и, наоборот, сделать это более гибкой структурой. То, что вот вы сейчас прочитали у меня в Фейсбуке, то, что там в течение 5 лет мы планируем, это не административная или какая-то там организационная реформа, а это просто некоторое переосмысление того, как надо преподавать. Потому что сейчас мы видим, что уже со школьной скамьи у ребят появляется проектный подход. Потому что вся жизнь – это проект. Что такое проект? Это когда у тебя есть начало и конец. Проект может быть маленький, проект может быть большой, у тебя может быть разная вовлеченность в проект, он может быть у тебя междисциплинарный. И когда человек приходит в университет, то, мне кажется, самое главное, чтобы кроме фундаментальной академической подготовки, у него была подготовленность и к тому, что ждет его по выходу из университета. А это та же самая проектная работа. То есть, например, социолог, приходя на учебу с первого курса, должен понимать, чем он будет заниматься. Поэтому у нас сейчас создается масса, то есть есть инструменты, которые подталкивают человека все время находиться в этой проектной деятельности. То есть и твоя курсовая работа, которая традиционно писалась просто так на оценку и там забывал, что это такое, это все становится проектом. То есть когда человек с самого начала понимает, что все, что он делает, кому-то надо, оно востребовано рынком, у этого продукта есть заказчик, и ты постоянно повышаешь свою капитализацию, то мне кажется, это очень правильная ориентировка вообще человека по жизни. То есть это категорически перечеркивает там, советские представления о том, забудь, чему тебя учили, мы сейчас тебе расскажем, потому что вообще это никого не интересует, что там у тебя на студенческой скамье было. Это, конечно, все уходит там, в далекое прошлое. Поэтому мы как раз про это, мы про максимальную адаптацию студента к тому, что его ждет в реальной жизни, чтобы и учеба тоже была реальной жизнью, а
это
не неким бегством из реальности.
Нет?
Вы знаете, я бы не сказала, потому что я, например, не знаю, чтобы в зарубежных университетах было такое вот тотальное внедрение проектного подхода. Это, конечно, более характерно для естественно-научных направлений, потому что все, что они делают, или там инженеры, или там айтишные, там технологические какие-то, понятно, что ты должен что-то сделать руками, да, и там, там сделал робота нового, да, вот тебе там твой ноу-хау защитился. У гуманитариев это было не так. А сейчас у нас получается, что независимо от того, кто ты, потому что в вышке появились и биологи, и химики, и физики, и математики у нас давно есть, а с следующего года географы появятся. И понятно, что наш конек это всегда было социально-экономическое направление. Мы теперь говорим, нет, ребят, нам все равно, кто вы, физики, лирики, без разницы. Вот мы начинаем внедрять этот подход. И поэтому здесь у нас есть инструменты действующие, и те, которые, я думаю, еще появятся, и преподаватели, которых мы тоже начинаем переориентировать. Это на самом деле такая перестройка не только для студентов, но и прежде всего для преподавательского состава. Потому что, особенно если это коллеги возрастные, да, есть вещи, к которым они привыкли, все по накатанной. А здесь им говорят, нет, теперь давай придумаем, вот, придумаем по-другому.
Догоните и перегоните МГУ и МГИМО?
Ну, я насколько знаю...
Или догнали, или перегнали.
Насколько я знаю, у них такого нет. У них такой именно такого тренда я пока у коллег не видел, не встречала.
Для гуманитария всегда важны ценности. У вышки всегда была репутация вуза либерального. Вы говорите о том, что этот проектный подход, он в некотором смысле ориентирован на реальность. Наша реальность в достаточной степени консервативна. Ну, что тут греха таить, да? Значит ли все это, что вышка в некоторой степени становится, несмотря на то, что вот инновационные какие-то методы, методы управления, методы структурного строительства, да, в вузе, вышка становится более консервативным вузом?
Ну, Стас, вот вы знаете, сейчас уже в вашем вопросе был скрыт, я бы сказала, один из основных мифов про вышку. То, что вышка была либеральной, а сейчас вышка уже не та, и что вообще она станет консервативным вузом. Вот здесь вот мне всегда становится как-то немножко смешно, потому что вышка вообще-то государственный университет, да, национальный исследовательский университет, у которого учредитель правительства Российской Федерации. Вот мы при правительстве Российской Федерации. А вышка очень активно участвует вообще в консультировании, в выполнении государственных заказов и администрации президента, и правительства, и органов исполнительной власти. И поэтому здесь сказать, что вышка либеральный вуз, это то же самое, что сказать сразу, что вышка это консервативный вуз. А вышка это вуз, в котором представлена вся палитра, скажем так, политических взглядов и вообще политических идеологий. Но если вот так вот посмотреть, преподаватели есть очень разные. Есть действительно люди консервативно ориентированные, такие вот государственники. Есть люди либеральных взглядов, которые как бы никто ничего не скрывает. Поэтому здесь с точки зрения университета у меня, например, ассоциация Ноева Ковчега. Потому что кого только нет. Мы не становимся ни более либеральным, ни более консервативным.
Я имел в виду не либерализм в политическом смысле этого слова, а либерализм как принцип, в котором господствует равенство. Да, равенство и для тех, кто является носителем консервативных ценностей, и для тех, кто является носителем ценностей.
А я бы не сказала, что здесь ущемление кого-то. Потому что, когда мы говорим про проектную деятельность, это абсолютно не ущемление. Я бы сказала, что это некоторое заземление в том плане, что мы хотим работать прежде всего на российский рынок труда. Мы хотим выпускать специалистов, которые найдут себя на российском рынке труда и которые, получив диплом высшей школы экономики, поймут, что независимо от того, что там написано, там, не знаю, специалист по финансам или это будет востоковед, или это будет филолог, они будут работать по специальности, и они поймут, кто их работодатель. Вот в этом еще заключается проектная деятельность и практикоориентированность, про которую мы говорим. Потому что есть у нас, например, там, профессора, которым душу греет, чтобы их студенты, историки провели лучшие годы своей жизни в архивах, потому что именно там историки, ну,
историки
могут найти. Да, вот это вот историки. Но дальше возникает вопрос. А российские архивы, сколько студентов смогут потом принять на работу? То есть, наверное, кроме архивов есть что-то еще. И вопрос вот в этом. Или, например, там специалисты по древним языкам. Вот сколько российский рынок труда сможет принять там специалистов, там, не знаю, по арамейскому? И мы здесь говорим, что, вы понимаете, здесь мы должны идти в сторону работодателя и понимать, потому что и историк найдет место на рынке труда, и филолог найдет место на рынке труда. Но для этого надо понять, что, например, кроме архива есть еще иные там, работодатели, которые могут быть интересны нашим студентам. Поэтому именно об этом речь.
Мне кажется, здесь мы уже можем перейти к истории кампании по выборам в Мосгордуму. В преддверии...
После арамейского, да?
Самое время. О конкурентной борьбе, потому что в преддверии выборов вы произнесли такую фразу в одном из интервью. Давайте поборемся, давайте расскажем, чего и как мы хотим. И мы хотим, прежде всего, этой конкурентной борьбы. Она вышла, она получилась?
К сожалению, нет. А конкурентной борьбы не получилось, и это, наверное, главное мое разочарование от летней кампании, потому что я как считала, и спустя вот эти месяцы продолжаю считать, что изменить отношение и россиян, и москвичей к выборам и повысить легитимность избираемых там парламентов, дум, можно только прозрачностью этого процесса и конкурентной борьбой. Это единственное, что может заставить людей поверить в то, что это вообще действенные механизмы и то, что это может на что-то повлиять. Поэтому, когда я говорила, что я хочу конкурентной борьбы, мне действительно хотелось, чтобы мне было с кем конкурировать. К сожалению, так получилось, что конкурентов убирали. Вот. И поэтому
конкуренции хотелось, опять же, там, не гадостями и подлостями, а именно программами и предложениями, по поводу которых и можно было поспорить. Ну, вот получилось так, как получилось.
Если так, Вов, вы согласны с тем, что конкурентов убирали люди, частью команды которых, которых были вы?
Ну, смотрите, мне кажется, что это, опять же, не совсем корректно, потому что я здесь не могу оценивать качество собранных подписей моими конкурентами. Да, я не центр сберком, я не смотрела, не следила, не отслеживала, что там нарушено, что не нарушено. Но мне искренне хотелось, чтобы конкуренты остались конкурентами и их подписи были приняты. Следующий момент. Когда вы меня причисляете к команде, то я бы здесь все-таки сказала следующее, что я ни разу не говорила, что я готова обменять свою экспертную позицию на лояльность. И я сразу говорила, что если я с чем-то буду не согласна, то я буду об этом заявлять. Именно для этого я и баллотировалась, для того, чтобы у меня была возможность высказывать альтернативное мнение. Поэтому здесь спустя там эти 3 месяца ровным счетом ничего не изменилось, и я продолжаю говорить, что есть там вещи, которые я поддерживала и поддерживаю в команде Собянина, есть вещи, с которыми я не согласна.
А с чем вы не согласны?
На сегодняшний момент мне кажется, что главная проблема, которая, как мне казалось, должна была бы решаться, она до сих пор не решается. Ну, то есть она решается, но недостаточно эффективно, скажем так. Это выстраивание диалога. И между москвичами и московскими властями. Потому что у меня складывается ощущение, что Москва, имея гигантские финансовые возможности, до сих пор пытается насильно осчастливливать москвичей. И осчастливливать по своему плану, по своему как бы вот уразумению, как это происходит. А москвичи на сегодняшний момент, ну, люди достаточно уже, скажем так, высоко прибивающие планку, да, причем ко всему, не только к качеству работы, то есть не только к тому, что вы делаете, но и к тому, как вы делаете, и как идет, соответственно, процесс любого согласования. И я вижу, что вот этот вот диалог, он все равно сбоит, и есть вещи, которые надо проговаривать и решать.
Почему?
Вы знаете, зачастую, как я понимаю, Москве и московским властям проще самим принять решение и решить его, это быстрее, чем устраивать различные согласовательные процедуры, потому что у тебя любая согласовательная процедура будет съедать энное количество времени. На сегодняшний момент я понимаю, что московское общество, конечно, более зрелое, чем там 5 лет назад, и я про это уже тоже говорила, что действительно созрели. И созрели люди в том плане, что сейчас я четко вижу, что количество активистов, которые готовы вот чисто на своем энтузиазме что-то делать, брать в свои руки, их намного больше, чем 5 лет назад. Потому что 5 лет назад люди говорили, мы хотим чего-то, сделайте нам, придите и отчитайтесь, как вы это сделали. Спустя 5 лет люди говорят, мы хотим вот этого, мы для этого уже много чего сделали, ну вот здесь вот сбоит, подтолкните, помогите. И это, конечно, совершенно разные ситуации. И вот здесь вот мне кажется, что вот тот диалог, про который я говорила, его до сих пор не получается, чтобы он был именно настолько эффективным, как хотелось бы.
Вернемся к этому разговору после новостей рекламы на Эхе.
Разбор полета. Разбор полета.
В студии Валерия Косомара, проректор Высшей школы экономики, директор Института прикладных политических исследований. И эфир ведут Стас Крючков, Марина Максимова. Мы заговорили о диалоге с властями, о диалоге власти московской с своими избирателями, да и вообще с москвичами в целом. Вы все-таки настаиваете, что на уровне городском, да, на уровне столичном этот диалог все же должен касаться вопросов вот такого частного порядка, как строительство, как ЖКХ, как реновация, и не выходить в эти горние выси, где речь идет о там, общегосударственных каких-то ценностях.
Ну, Стас, вы смотрите, Москве очень тяжело. Потому что Москва совмещает в себе и столицу, да, федеральный центр, И поэтому у многих москвичей ощущение, что вот и Государственная Дума, и Белый Дом, и все вот министерства, это же все в Москве, да, это как бы тоже все вот типа наша жизнь. Но когда разговор идет о Москве как о субъекте, как о одном из регионов, то я прекрасно понимаю, что когда мы переходим на региональный уровень власти, то что хотите, но это там слушание по поводу строить или не строить. Это вопрос, который волнует москвичей по поводу кронирования деревьев. Вот упало дерево, убило ребенка. Это вот заборчики, которые были, и машины не могли заезжать на газон. Заборчики убрали, вот парковка там нарушается. Понимаете, когда вы походили по дворам, и меня там друзья долго спрашивали поначалу, о чем ты там разговариваешь? Я говорю, слушайте, вот если вы думаете, что кого-то волнует что-то вот там условно на уровне там Белого дома или что-то вот федеральное, не об этом. Слава Богу, что как бы люди вообще понимали, о чем речь, и разговор был именно такой. Поэтому ты набираешь ворох проблем и четко понимаешь, что у тебя есть вопросы капитального ремонта, качества его исполнения. Приходишь на проспект Мира и понимаешь, что все, люди живут уже в ремонте не знаю сколько, их не устраивает ни качество, как это делают, ни сроки, по которым это происходит, и им здесь жить. И поскольку стандарт москвича достаточно высокий, люди хотят соблюдать этот стандарт. Вот и все. И поэтому ты четко сразу понимаешь, тебя заземляют. Просто мне кажется, что опять же с этой московской компанией произошла злая шутка, ну, в силу того, что это Москва, что все сразу стали говорить, а что это вы тут про какие-то там, не знаю, протекшие крыши и про что-то вот еще. Тут же сейчас надо про режим поговорить, кого меняем, кого не меняем. И пошла подмена понятий. И мне кажется, что это определенный обман избирателей.
А в чем обман? В чем подмена?
Ну, потому что людей волнует не смена режима, когда они говорят про Московскую городскую думу. Их искренне волнует совершенно другое. И поэтому я разговаривала с москвичами о том, что волновало их, а не о том, что волновало меня. И я сразу переключилась на их волну. И поэтому мне кажется, что здесь, по крайней мере, было честно. И начав решать вопросы во время кампании, волнующие людей, я сейчас продолжаю этим заниматься, потому что они никуда не делись, их надо в любом случае решать.
А вот эти тысячные митинги летние, они не убеждают вас в том, что ну, это не вполне так, то, что москвичей не волнует это? Волнует.
Вы знаете, что волнует москвичей? Вот моя, скажем так, рабочая гипотеза на сегодня, я ее пока никак исследовательски не подтвердила, но моя рабочая гипотеза, что московские митинги, они возникли не из политики в большинстве своем. У меня глубинное ощущение, что главная причина митингов была в том, что люди поняли, что те решения, которые принимаются, несправедливы. Вот это было ощущение того, что есть ценность, разделяемая очень многими, независимо от того, какие у тебя политические убеждения. Но то, что происходит, оно несправедливо. И первое, с чего началось, за то время, которое вот мы живем с вами в последние там, десятилетия, люди привыкли выбирать. Они привыкли выбирать все, что они едят, что они пьют, что они смотрят. И когда они поняли, что сокращается число людей, за которых они могут проголосовать, причем независимо от того, собирались они идти на эти выборы, не собирались, а сам факт того, что их урезают в возможности выбирать, и палитра сжимается, вот это вот вызвало негодование. Почему вы меня в данном случае как бы вот сокращаете, обрезаете? Я хочу, чтобы у меня был выбор. Это было первое. А второе, это вот уже негодование по поводу несправедливости происходящего, потому что когда я там понимаю, что 10 августа на проспект Сахарова вышли многие люди в впервые они никогда там не были. То есть это вообще был первый их выход на проспект Сахарова. Но от чувства несправедливости происходящего и вышли мамы, которые понимали, что на месте ребят, которые там оказались по московскому делу, могли быть их дети. Ну, понимаете, это уже было как бы задето, но самое глубинное просто вот чувство уже на инстинктах.
И я... То, о чем вы говорите, разве это как раз не политика, причем политика на уровне государства уже,
понимаете,
а не города?
Для меня это, опять же, показатель отсутствия диалога. Вот это, опять же, не диалог, его не было. И для меня это, если с точки зрения, знаете, ну, такой вот древнегреческой трагедии, это был просто уже вот, ну, вот, ну, вот высшая точка.
А вы пытались говорить как-то с... Вот вы говорили, что вы там команда Собянинова. Вы пытались с ними как-то говорить и объяснять? Что... Просто у нас как раз вот час назад, да, в новостях прозвучало про Австралию, и где местные жители высказались за то, чтобы отказаться от этого дорогостоящего ежегодного фейерверка, который там в Сиднее проводят, потому что у них там пожары, и деньги нужны туда, а не на этот дорогой, соответственно, фейерверк. У нас, да, в Москве там на Тверскую сейчас снег завозят, там убирают несуществующий снег. Мы видим цифры, которые потрачены, а это сопоставимо там с бюджетами регионов на благоустройство Москвы. Многие люди говорят, что не нужны мне вот эти вот, вот деревья вы там поставили на Тверской или еще где-то, эти елок понаставили, еще чего-то. Лучше дайте деньги на медицину, на то, на сё. На это, ну, тут денег много так.
Ну, вот смотрите, это же опять разговор о том, какие у нас есть механизмы воздействия при выстраивании этого диалога. И вся вот эта вот летняя история, она подтвердила, скажем так, мою, опять же, рабочую гипотезу о том, что его нет. О том, что его нет, потому что не слышат, потому что доводится...
Не слышат кто?
Вы знаете, летняя история заключалась в том, что не слышал уже никто никого. То есть здесь, что называется, каждый сделал, как мне кажется, на максимуме своих возможностей, чтобы усугубить ситуацию. И она действительно была непростая. И обвинять здесь, например, Москву, я понимаю, что тоже неправомерно во всех грехах, потому что это уже стало частью федеральной истории, и это были уже там решения и силовых структур, и правоохранительных органов, на которые Москва не могла повлиять. Скажем так, в той мере, наверное, в которой хотелось бы. Но, в общем, мы прекрасно... Как мне бы, например, хотелось. Вот, но мы прекрасно понимаем, что там было слишком много игроков. Но то, что мы сейчас видим, это, опять же, вот подтверждает мою стартовую гипотезу. Потому что так нельзя. Надо менять вообще отношение к расходованию средств. Надо понимать, что должна усиливаться роль муниципалитетов. Мы должны понимать, что должно быть в чем-то партиципаторное участие, когда люди сами говорят, что вот мы сделаем это, и мы готовы на это потратить вот там 10%, а остальное там финансирование пойдет за счет бюджета городского. То есть повышать ответственность, повышать вовлеченность в процесс принятия решений. Но вот этого, к сожалению, не происходит.
Потому что, как вы сказали, что они думают, что проще решить самим.
Ну, проще, да, проще, быстрее. Но это классика, понимаете, это классика жанра. То есть мы прекрасно видим, что если не заработали до конца вот эти демократические механизмы, потому что им тоже надо с пробуксовкой начать работать, то понятно, что самый эффективный способ принятия решения, там, кто-то сказал, а кто-то сразу это сделал. При жесткой иерархии и при отсутствии всего вот этого.
Они не работают, потому что нет политической воли для того, чтобы запустить их в работу, или потому что они изначально построены как симулятивные механизмы, не предполагающие быть запущенными в работу?
Вы знаете, в чем-то они симулятивные именно для того, чтобы не мешали быстрому принятию решений. Потому что любой настоящий механизм, он, скажем так, за один раз не получается, это многосерийный, это разговор с многими игроками, это поиск консенсуса. То есть, во-первых, для этого требуется высокая профессиональная квалификация тех людей, которые становятся переговорщиками. Да, ты становишься не просто чиновником, ты становишься коммуникатором. То есть, это вообще...
А с этим у нас проблем.
Ну, это, вы знаете, это просто вообще высший пилотаж. То есть, когда ты становишься коммуникатором и можешь гармонизировать разные группы интересов, привести их к консенсусу и как-то вот эти решения принимать, но на сегодняшний день это да, это с этими людьми в бизнесе проблема.
Возвращаясь к вышке, а как выстраивается диалог между администрацией вуза и своими студентами? Потому что, ну, мы помним об истории шоу «В точку», мы помним о Доксе, и разные здесь совершенно оценки были. Вот ваш взгляд на то, что произошло и с закрытием фактически проекта, из-за предполагаемого визита Соболь, я говорю «В точку», и об истории Докса тоже тут не все достаточно однозначно. Или для вас все решено?
Смотрите, во-первых, это две разные истории. И я бы, я бы их развела по одной простой причине. Потому что шоу «В точку» это был не независимый студенческий проект.
это вообще-то было частью учебного процесса. То есть это был такой тренажер, да, симулятор, на котором ребята, которые пришли обучаться журналистике, могли потренировать себя. То есть это, ребят, продукт наш. Хотим открываем, хотим закрываем. Это все равно, что вот ваш компьютер. Хотели открыли, хотели закрыли. Поэтому, когда мы принимаем то или иное решение, а вся страна говорит, вот, смотрите, свободы сворачиваются, они закрыли шоу в точка. Ну ок. Но когда мы смотрим, под каким микроскопом рассматривают те решения, которые Высшая школа экономики принимает внутри как бы себя, то мы понимаем, что слева, что справа, мы просто под таким прицелом находимся, что все начинают обсуждать, что у вас тут произошло. Значит, это первое. Вот, поэтому здесь мы вообще не считаем, что мы на чьи-то права наступили. Второе. Любовь Соболь находилась в активной фазе своей избирательной кампании. Она об этом написала в Фейсбуке, у нее началась открытая агитация. Мы не приглашаем политических деятелей никаких в то время, когда они находятся в активной фазе избирательной кампании. После кампании, пожалуйста, приходите. Но не с целью агитации, а с целью диалога. Диалога и обсуждения того или иного дискуссионного вопроса. Вот и все.
То есть, условно, если сейчас подобный проект вновь возникнет в Вышке, Любовь Соболь может пройти и поучаствовать.
Руководство университета подумает, хочет ли оно видеть того или иного политического деятеля. И здесь, соответственно, у нас есть право на нашу редакционную политику. Приглашать или не приглашать того или иного политического деятеля.
Вот вы говорите, под прицелом администрация находится. А чем это чревато для администрации? Ну, пришел кандидат, который, может быть, не вполне удобен власти федеральной,
Москвы. Слушайте, Стас, я вам могу сказать следующее. За весь период существования Высшей школы экономики мы никогда не предоставляли трибуну ни одному провластному кандидату. Сколько раз за годы существования Вышки к нам просилась Единая Россия во время выборов и прочее, прочее. Никого не было. Мы никого не пускали и не предоставляли студенческую аудиторию, как только стартовала избирательная кампания. И поэтому мы себя здесь чувствуем абсолютно свободно и говорим, ребят, нет, вот этого сейчас не будет. Закончите свою кампанию, приходите, подискутируйте. Ну, слушайте, ну, приходит нам Дима Гудков, встречается со студентами и спокойно выступает. Приходит Максим Кац, выступает перед студентами. Ну, нет проблем. А здесь раздули проблему. Ну, вот, вот в тот момент, да, мы посчитали, что это неправильно. Теперь, что касается Докса. Значит, Докса была основана в 2017 году как студенческая организация. Студенческая организация – это, скажем так, некий субъект, который имеет свою субъектность только в стенах университета. То есть нельзя быть студенческой организацией Высшей школы экономики за пределами. Ну, правильно же?
Ну, как же сообщество?
Нет, можно быть чем угодно, да, но когда вы получаете статус, вы понимаете, что вы получаете определенные не только права, но и некоторые обязательства.
Для понимания, основана была кем?
Студентами. Студенты Высшей школы экономики, преимущественно гуманитария, организовали вот такое вот издание, которое изначально было сильно сфокусировано вообще на переводах, на исследованиях и на таких вот вещах академических. Это был 17-й год. Потом в жизни ребят стало там появляться много чего, но по признанию, опять же, одного из редакторов Доксы Армена Арамяна, к весне 19-го года они немножечко себя подосчерпали.
Или переросли.
Или переросли. Но они даже думали о том, что, может быть, взять паузу. И тут наступают летние события. И у ребят появляется контент.
Так это же прекрасно.
Ну, это прекрасно. Но именно в тот момент они фактически перестают оставаться в повестке студенческой организации. Потому что мы честно говорим, что, ребят, все что угодно, но если вы вышкинская студенческая организация, то у вас есть повестка, которую университет поддерживает. Если вы говорите, что мы не хотим, чтобы вы нас ограничивали, если вы нам говорите, что, типа, не диктуйте нам, и вот мы знаем, что хотим писать, мы говорим, ребят, да никто не против.
А вы ставите знак равенства между повесткой студентов и повесткой, которую утверждает или с которой согласна или солидарна администрация вуза?
Здесь вопрос не про солидарность. Мы просто честно говорим, что если вы студенческая организация, то вы не занимаетесь политикой, а ребята стали заниматься политикой. То есть политический активизм и политика для студенческой организации неприемлемо. Вы можете заниматься всем этим за пределами университета, и это ваши гражданские права и свободы, и здесь вас никто не ограничивает.
Поэтому Доксии было сказано, что, ребят, ну вы уже взрослые, вы сами определяете, что вы делаете, но это не вписывается в повестку университета. Поэтому продолжайте делать то, что вы делаете. Мы не запретили ни одной их публикации. То есть цензуры как таковой не было ни разу. Мы не сказали ни по поводу одной, там, не знаю, публикации, там, срочно ее снимите или там что-то. Но мы сказали, что это не вписывается в наше как бы, представление о том, что должна делать студенческая организация. Поэтому договорились, живите свободно.
Про политику. Валерия Косомара – политик. Она еще вернется?
Слушайте, я вот уже сказала, я не считаю себя политиком. Потому что на сегодняшний момент для меня главное – это университет и жизнь университета, и гармонизация отношений внутри университета. Я не оставляю общественную деятельность, потому что в начале там, избирательной кампании я четко сказала, что все, что мы сейчас делаем, мы это делали в течение предыдущих 5 лет, когда Кузьминов был депутатом, и делаем мы это сейчас и продолжим это делать, потому что для нас это не просто работа там, депутата, а для нас это реализация социальной миссии университета. Мы вот только-только закончили разрабатывать и там, дорабатывать программу развития университета до 2030 года, там все эти вещи прописаны. И работа с сообществом, и помощь москвичам, поэтому мы не останавливаемся, мы это делаем.
А почему? Вам больше не нравится этот вариант быть политиком? Или вы считаете, что это вот как раз то, с чего мы начинали, что вот это та дверь, которая, не знаю, закрыта,
вы
и вы
понимаете,
не хотите больше туда идти?
Нет, здесь немножко не так. Когда я баллотировалась в Думу, то я опять же была про вот эту социальную ответственность и вот про эту деятельность на региональном уровне власти. Я сразу говорила, что в русском языке есть одно слово «политика». Если мы с вами посмотрим на английский язык, там будет две политики. Там будет про режим, смену власти и прочее-прочее. Это будет «politics», и это будет про все, что угодно. Здравоохранение, образование, социалку. Это будет «policy». Вот мы как занимались полиси, мы и продолжаем заниматься этим полиси. Но в российской традиции, когда ты занимаешь полиси, это скорее общественная деятельность. Поэтому вот я продолжила. И здесь, если как бы мне надо как-то классифицировать, то ну, скорее общественный деятель.
Если мы будем смотреть не только на западную традицию, на это разделение, там возьмем китайскую философию, как вверху, так и внизу. И здесь совершенно другие смыслы, совершенно другая логика начинает работать. Хорошо. Еще вот смотрите, какая история. Вы говорите, что если принимая вот эту логику, да, вышли в депутатство для того, чтобы поддерживать университет, ну или искать варианты для того, чтобы ему как-то
не поддерживать университет. Не-не-не-не, все наоборот. Чтобы университет поддерживал и университет содействовал.
Самому себе?
Нет, почему?
И округу.
Почему? Округу? Просто мы здесь воспринимаем университет как большого москвича. Который разбросан по Москве и который живет в окружении москвичей. И мы хотим делиться тем, то, что у нас есть. Мы делимся интеллектуально, мы помогаем юридическими консультациями, мы проводим концерты, приглашаем москвичей. То есть мы хотим быть открытыми этому миру, мы хотим, чтобы среда вокруг нас тоже была дружественной. Мы наработали большой потенциал, мы готовы отдавать, и мы отдаем.
Вот сейчас эта площадка в 45-м округе для вас в некотором смысле закрыта, или вы с Яндиевым каким-то образом можете взаимодействовать? Он может вот заменить ваше несостоявшееся депутатство в этом смысле, о котором вы говорите?
Ну, за его плечами нет такого мощного ресурса, как у меня это вышка. И в данном случае у него свой путь, свои ориентиры. Поэтому, ну, опять же, все, что делаю там я и университет, и мои коллеги, все направлено на то, чтобы людям было лучше. Поэтому чем больше будет игроков, которые работают на благо людей, тем лучше. Пускай у Яндиева тоже будет масса возможностей, пускай многое получится.
Такой вопрос тогда, потому что все равно говорим про политику, да?
И про так то, я так и знала, что вы... Да, так и знала.
По поводу вашего детства и, собственно, того выбора, который вы сделали, когда вы поступали в университет. Потому что я не нашла нигде в интернете, чем вы увлекались, когда вы были в школе. Почему политология? И кто это кто? Это решение родителей ваше? И как
нет,
получилось?
Никоим образом не родителей. Когда я заканчивала 9 класс, я сказала родителям, что что хотите делайте, я в школе не останусь. Я училась в Удельнинской школе 33-й, это Московская область, и сказала родителям, что хотите, но все, я иду в педагогическое училище. Почему? Потому что я с 1 класса мечтала быть учителем, и не хотела терять время в 10-11 классе, сказала, что я закончу училище, потом поступлю в институт, не переживайте, у меня будет высшее образование, но я хочу быстрее обрести профессию. А родители так сильно напугались, потому что это 91-й год, сами можете представить, там в 91-м году сказать, я сейчас пойду учителем. Вот, что папа несчастный пришел на работу, рассказал коллегам о моем экзистенциальном выборе, и одна из коллег сказала, Саша, предложи ей альтернативу, есть хороший лицей. А папа робко пришел домой и сказал, а ты рассматриваешь альтернативы? Я говорю, какие? Он говорит, вот мне коллега посоветовала лицей. Я говорю, хорошо, я съезжу, посмотрю. И это был лицей ШПЧ 654 в Кузьминках на улице Юных Ленинцев, куда я поехала, посмотрела и сказала, да, я сюда пойду. И дальше я пошла, сама себе нашла репетиторов. Потому что я понимала, что я не поступлю со своей школьной подготовкой, сама подготовиться до конца не смогу. И я нашла себе репетитора по русскому литературе, репетитора по английскому. И готовилась просто как сумасшедшая весь 9 класс. Я, наверное, никогда в жизни так не готовилась никуда поступать. Пришла в лицей, у нас там было 5 экзаменов, которые я сдала, и я туда поступила. И я вообще считаю, что это одна из главных побед в жизни. Поступить в лицей. И тогда еще был такой период времени, когда, заканчивая лицей, можно было, имея выпускные экзамены, засчитать их как вступительные, потому что вузы брали под крыло лицеи. Это был какой-то непродолжительный период времени. И у нашего лицея в качестве такого вуза был, опять же, педагогический, но Ленина. И я понимала, что я могу, опять же, со своими выпускными туда поступить. Но в тот момент я уже поняла, что нет.
Учителем нет?
Нет, что я не хочу в педагогический, что я хочу в МГУ. Потому что, опять же, у нас в лицее преподавали педагоги из вузов. И у меня преподавал логику мой будущий университетский профессор с кафедры логики из МГУ. И как-то так, слово за слово, я подумала, так я хочу в МГУ. А кафедра логики, понятно, философский факультет. Поэтому куда я могла еще захотеть? Вот, я сказала, что все, иду на философский. С первого года я не поступила, я провалилась. Потому что...
А там экзамены не засчитывали?
Нет, там ничего не засчитывали, потому что, ну, это МГУ же. Вот. А я слетела прям сразу с сочинения, получив двойку. А причем сочинение было по Достоевскому, по преступлению и наказанию. Я обожала Достоевского, это было мое все. И когда я увидела тему сочинения, мне казалось, что счастье есть просто звездный мой час. Написала про Свидригайлова. Приехала домой довольная, как не знамо кто. И когда я поехала, значит, проверять оценку, я была уверена, что все, там только пятерка. Оказалось, что у меня двойка. Это был самый несчастный день в моей жизни. Вот. Ну,
за что?
Ой, слушайте, там было все красное, я даже вот не помню, потому что я поняла, что идти на апелляцию я одна не могу, у меня все трясется, не могу совладать с собой. Я взяла с собой папу, и вот, он как-то так вот посмотрел, потом меня успокоил. Ну, в общем, в результате я следующий год провела на рабфаке. И это был последний год существования рабфака в нашей стране. И уже с этого рабфака... А предварительно, значит, пошла работать на кафедру логики к тому же профессору, из-за которого я собралась поступать, соответственно, на философский факультет. И на рабфаке познакомилась со своим будущим студенческим супругом, который мне сказал, что... Слушай, ну, ты уверена, что ты хочешь на философию? А он так уверенно спрашивал, потому что он второй раз перепоступал, и первый раз поступал на философию и вылетел из университета именно из-за несданной логики. И он мне говорит, ты точно хочешь на философию? Я говорю, слушай, я всегда мечтала о классическом образовании, я хочу на философию. Он говорит, слушай, ну вот женщина-математик, я знаю, вот кого хочешь, спроси, вот есть Софья Ковалевская, а ты можешь мне назвать хотя бы одну женщину-философа? И вот представь, пройдут годы, и ты кто? Тебя спросят, а ты ответишь, я философ, доцент. Он говорит, это так отвратительно звучит.
А вот это говорит русская Ханна Аренс, Симона де Бувар.
Ну как-то он меня так вот, я не знаю, прям говорю, и что делать? Что делать-то что? Как я уже поняла же, как мне жить дальше? Он говорит, надо идти на политологию. И мы пошли на политологию.
А вот вы говорите, студент сегодняшний, приходящий на первый курс, должен понимать, что он, кем он станет по выпуску. Вот вы тогда, придя на политологию, для себя это уже видели вот столь далеко, как это оказалось в итоге?
Вы знаете, я настолько любила учиться, что вот тот год, когда я первая не поступила в университет, мне казалось, что земля уходит из-под ног, потому что все люди как люди, кто-то в школу, кто-то в институт, а я никуда. И я понимала, что это настолько моя среда, и я счастлива, когда я нахожусь в процессе обучения, что первый курс я не думала ни о чем, я закопалась в книжки, учебники, тетрадки и была абсолютно счастлива. А со второго курса начала работать как проклятая. И вот до сих пор работаю, поэтому у меня проектная деятельность как началась, так и не заканчивается.
Марина.
Собственно, это все. Подошло у нас время к концу. Я вот думала, что вдруг вы там с детства хотела задать вопрос. Вот вы решили стать политологом?
Не
вышло. Или политиком, да, а не вышло. Вот.
Все по
время покажет, да?
Совершенно верно. Валерия Косомара, проректор Высшей школы экономики, директор Института прикладных политических исследований. Сегодня была гостьей программы «Разбор полета» на «Эхо Москвы». Эфир провели Станислав Крючков и Марина Максимова. Валерия Александровна, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
«Разбор полета».